Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь наш Иисус Христос, Дева нашего спасения от греха и смерти, уже осуществил. И Евангелие об этом свидетельствует, свидетельствуют и святые отцы, которые это опытно восприняли в своей жизни. Свидетельствует, можно сказать, весь строй жизни Церкви Христовой, и от нас остается, можно сказать, не своими силами свое спасение осуществлять, а взыскать его у Христа, во Христе. То, что уже, собственно говоря, осуществлено. Другое дело, что по причине нашей греховности, связанности с страстями, такой греховной инертности, делом представляется для нас это таким требующим очень серьезных усилий. Усилий, которые порой самим человеком воспринимаются как нечто, что требует отказа от чего-то очень важного, связанного с самой этой жизнью, чуть ли не как от самого себя. На самом деле это есть отказ от греха, который просто-напросто сросся с нашим «я», с нашим человеческим существом. Поэтому для многих людей это оказывается некой такой непосильной задачей, от которой человек так исподволь подсознательно отказывается, не хочет ее в своей жизни воспринять. При этом всегда найдутся те или иные оправдательные мотивы, что, дескать, как пел великий бард, в церкви все не так, и это все не так, оно часто расписывается самым разным подробнейшим образом, вот, там, в средствах массовой информации и в обыденных порой, так сказать, кухонных или кухонных разговорах между людьми. И очень часто в этом есть даже некое такое, можно сказать, злорадство тех, кто отрицается Христа, что, дескать, мол, ну, что тут искать, куда там идти, когда вот и в церкви все совсем не так, как хотелось бы, в идеале. Но на самом деле недаром святые отцы говорят, что церковное собрание в некой его части есть духовная лечебница. То есть церковь, она состоит и из святых во Христе, которых за 2000 лет бытия в собственном смысле церкви христианской не так мало, и в ком церковь и истина Христова во всей полноте осуществилась. И церковь состоит из грешников, кающихся, еще только движущихся или начинающих свое движение ко спасению. Это как элементарное сравнение, прийти в больницу в какую-нибудь, посмотреть на больных и сказать: «Ого-го, что-то у вас в больнице не все так, как надо, почему они все нездоровые, почему они у вас все больные?» А если пойти в какое-нибудь вообще неврологическое отделение, мы там увидим такие нерадостные картины людей, просто лежащих в полной расслабленности и действительно нуждающихся там в уходе, в лечении. Но на то она и больница, что там собраны, как правило, не здоровые уже, а больные. Так на самом деле и в видимом таком зримом бытие церкви мы здесь собраны, здесь вот за таким каждодневным литургическом собрании, в основном люди именно больные грехом, болезнующие, нуждающиеся в исцелении, нуждающиеся в том, чтобы взыскать благодать Божию, помощь Божию, не только для устроения земных дел, а первонаперво для исцеления от греха. И если человек, когда он желает, допустим, физического исцеления, там, здоровья, избавления от скорбей, опять же, болезней, недугов, порой может предпринять очень серьезные усилия, обращаться и к врачам, и к неврачам, там, и кому угодно, и целителям, и любые деньги потратить, лишь бы физическое здравие обрести. А при этом все равно все отлично знают, что даже если ты на время это физическое здравие обретешь, вот, то все равно мы все умрем рано или позже. Вот. Несмотря на то, насколько мы были в течение временной проходящей жизни более здоровыми или менее здоровыми, смерть, она вообще неизбежна. Но проблема не в том, что смерть неизбежна как некое прекращение физического бытия и вообще этой жизни, а проблема в том, что смерть означает переход в иную реальность и в суд Божий, и встречу с Богом уже в том качестве нравственно-духовном, каков человек есть, каковым он к часу смертному подошел. Хотя в самом Евангелии нет слов «в чем застану, в том и сужу», но эти слова, они относятся тоже к словам Господа Иисуса Христа, которые просто как-то оказались не запечатлены в четырех основных Евангелиях, но святые отцы с древности эти слова приводят совершенно не случайно. «Застану» – это имеется в виду, в чем человек, в каком состоянии духовном умирает рано или поздно, в том состоянии Господь его и застает, в том состоянии происходит встреча с Господом. И в этом смысле действительно дело нашего спасения уже осуществлено во Христе, но велика ответственность и самого человека. Недаром Господь вот в Евангелии говорит притчами о том, что кому уподоблю верного раба, верному домоправителю, который оказался поставлен над неким таким хозяйством, неким господином, над другими рабами, и давать в урочное время хлеба там меру, то есть кормить челядь тоже рабов там, содержащихся в этом доме. И если тот раб, который был поставлен сам на положение раба, быв этим домоправителем, все это исполняет, то когда приходит господин его в час, который тот не ожидал, в день, который тот не думал, в день и час, который оказывается по определенным причинам неожиданными, и застает, что он так и все исполняет, то награда его будет велика. Он над всем будет имением этого господина поставлен. Вот это соотношение того, что вроде с одной стороны раб поставлен на это дело, а с другой стороны, если он правильно все совершает, что ему господин заповедовал, то его ставит господин над всем имением. Это соотношение, оно интересно, не случайно. То есть, с одной стороны, кто такой человек? Он создан от земли персть. А с другой стороны, его Господь наделил даром вечной жизни. А что самое главное в Боге? Это сама жизнь, полнота вечной жизни. Бог является жизнеподателем. И вот человек, сотворенный из ничего, из небытия, он потенциально поставлен, призван Богом к вечной жизни. Бог поделился с человеком сам своей, можно сказать, вечной жизнью, самым великим даром, то, что свойственно Богу. Но человек это может воспринять, удержать не по существу своему, не по природе своей, потому что человек по существу, по природе своей, он действительно создан из ничего. Он не имеет в самом себе источника жизни вечной во всей полноте. Он имеет способность к вечной жизни. И вот Бог с ним этим делится. Но делится этим с нами, с людьми, с человеком в свободе. То есть мы свободны по отношению к этому великому дару. Адам и Ева, увы, эту свободу во времена их первородства, на заре человеческой истории, реализовали недолжным образом, отпали от Бога. Из-за этого мы все рождаемся грешными и существами смертными. Но в нашей воле, обращаясь ко Христу, воспринять именно что полноту вечной жизни, стать таким вот верным этим вот домоправителем над собственной природой, над собственным существом. То есть послушать Господа, и тогда он над тем имением нас ставит своим, над жизнью вечной ставит. То есть дарует нам возможность осуществиться в вечности, в общении с ним, во всей возможной полноте, в благе, в Царстве Небесном, в жизни именно вечной райской. Но вот раб, который говорит в этой притче, что не скоро придет господин мой, и начинает пренебрегать своими обязанностями, бить там других рабов, там служанок, подчиненных, вообще веселиться, напиваться, и ведет себя совершенно беспечно, это образ человека, который к тому, что ему дана вот эта способность жизни вечной, распоряжается этим всем недолжным образом, грешит, следует страстям, проматывает это все. И вот в день и час, когда он не ждет, не ожидает этого, является сам господин. Действительно, а почему не ожидает? каждый человек живет с сознанием того, что, то есть не, если не с сознанием во всей полноте, а с знанием того, что он умрет. Раз умрем, значит, придем на суд Божий, так или иначе. Но очень многие люди живут так, как будто смерти нет. Вот. С одной стороны, в этом есть и своя, можно сказать, положительная интуиция, потому что человек – существо вечное, потенциально. Вот. Поэтому, по большому счету, смерти действительно нет. Но, с другой стороны, человек, пораженный грехом, он, поскольку смертен и подстерегает распад нас, человеческого нашего существа на душу и тело, рано или поздно, самое главное, ну, это до всеобщего воскресения из мертвых, временные явления, но самое главное, наступление суда Божьего подстерегает. Сперва частного суда о каждом человеке до времени всеобщего воскресения из мертвых, а потом и всеобщего страшного суда. Но то и другое есть встреча с Богом во всей полноте человеческого существа, сперва души человека, а потом и по воскресении из мертвых во всей полноте, самим Богом как таковым. И исход этой встречи, именно, можно сказать, как раз-таки осознание самим человеком, может, хочет он, способен быть с Богом в вечности, или Бог для него, можно сказать, противен, можно сказать, даже порой врагом является, потому что в течение земной жизни человек жил, развивался по страстям, а Бог в этом смысле враг страстей человеческих и греха. Он хотел бы, чтобы человек от них отказался и избавился. Но, опять же, выбор остается за человеком. И вот в этой притче говорится о том, что раб, который знал и не исполнил, бит будет больше, а раб, который не знал и не исполнил, будет бит меньше. И кому дано больше, с того и больше спросится. Это прежде всего говорится о вере и неверии. С человека неверующего спрос есть, конечно. Вот. С любого человека будет спрос. Каждый человек будет судим. Но если ты считал себя верующим и не исполнял то, что заповедано, тогда спрос значительно больше. Действительно, если мы и переступаем порог храма, и крещенные, и считаем себя христианами, с нас спрос больше. А за что спрос? Да за само наше спасение. Как мы вот этим великим даром спасительным во Христе сами распорядились. Если мы знали об этом даре, знали о Христе, были крещены, считали себя христианами, то почему же мы не спасались или не спасаемся? А если понимаем, что не спасаемся, недостаточно усилий для этого прилагаем, то пока мы еще живы, вот, в условиях этого земного бытия, нужно постараться успеть все-таки действительно покаяться, действительно приложить все усилия, какие только можем, ради собственного спасения, которое нам во Христе даровано. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.